Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. В студии приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
С удовольствием представляем нашего гостя. Этот час ближайший здесь, в нашей студии, вместе с нами и вместе с вами проведет протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне в Южном Чертанове. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Батюшка, вот мы смотрим вокруг... И все так замечательно, и весна за окном, и в душе Пасха, и птички поют, и сирень цветет. В общем, короче, в такое время можно говорить только о любви. Мы предлагаем вам сегодня поговорить о любви, но хорошо, когда эмоции вот такие яркие, но есть очень много состояний практически у всех людей, когда эмоции совсем затухают по разным причинам. И человек рад бы испытать вот эту вот любовь, но не чувствует он ее. Ну, то, что в богословской литературе называется окамененным нечувствием, а так вот в просторечии называется просто депрессией, когда человек живет через силу, на автомате, и, в общем, абсолютно эмоционально пуст. Так вот, поскольку мы все-таки православные христиане, нам заповедано любить друг друга, каким образом любить, когда не любится?
Да, хороший вопрос. Как всегда, от вас плохих вопросов не приходилось слышать. У преподобного Максима Исповедника есть замечательная мысль, что любовь — это добродетель воли. И вот, когда мы говорим об этом, то в первую очередь надо разобраться с тем, а что же такое воля. С одной стороны, чаще всего мы воспринимаем волю как некое усилие. Волевой человек — это тот, кто умеет себя за шкирку штопором вкрутить в то, что совсем неохота делать, но надо. И вот здесь мы делаем одну достаточно фундаментальную ошибку. Потому что воля — это и есть желание. У человека по природе свойственно желать. В нормальном, здоровом, неповрежденном грехом человеке всегда находится желание, как устремленность жить, как устремленность вот к этому сорастворению в божественном бывании. И если этого нет, то получается, мы находимся в состоянии внутреннего распада, греха. Вот такое состояние, Алексей, мы встречаем чаще всего в двух случаях. У детей маленьких и у святых. Когда эта расщепленность, она преодолевается разными путями, либо она еще не особо актуализировалась. Вот есть эта мощная природа, первозданная природа, в которой грех, он хоть и присутствует по факту рождения, но еще не набрал вот той самой всепоглощающей мощи, которую мы с вами и на себе хорошо испытываем и знаем, что это такое. Либо когда человек уже через свои подвиги, через веру, через церковную жизнь. Вот он научился вот это разъехавшееся внутри себя все собирать воедино, и оно начинает вот целостно работать. То есть, к чему я хочу вас подвести? К тому, что состояние нежелания — это состояние противоестественное. А дальше надо уже разбираться, в чем причина этого нежелания. Ну, понятно, почему я, наверное, сделал такой прыжок слишком сильный от вашего вопроса о любви к вопросу желания. Вот, но на самом-то деле человек, любой человек, даже в самом греховном, помраченном состоянии, он все равно хочет одного — любить и быть любимым. Это вот, скажем, базовая прошивка, которая есть у каждого человека, какими бы способами он не вытеснял ее из себя, в какие бы странные превращения с ней не происходили, но все равно вот посыл один и тот же. Почему? Потому что Господь Бог нас так спроектировал. Он нас сделал такими, что только любя и будучи любимыми, мы обретаем вот эту сонастроенность с божественным бытием, с космосом, с Вселенной. Почему, опять-таки, заповедь о любви, она всегда сополагается заповеди о любви к Богу.
Но если это все изначально, Ну, смотрите, есть в Ветхом Завете заповедь о любви, но почему-то Христос во время Тайной Вечери говорит, что заповедь новую даю вам, да, любите друг друга. В чем новое? Что новое, если это от начала жизни так?
Ну, там есть продолжение. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Это уже совсем другое. Это другой Бог во восприятии человека.
Это тоже воля и намерение.
Это тоже воля и намерение. Это определенное... Ну, Бог Ветхого Завета нам предстает прежде всего как сила, как мощь. Но не как тот, кто готов сам себя вот ввергнуть в пучины адовы без какой бы то ни было гарантии того, что будет отклик. Вот у апостола Павла есть потрясающая фраза в послании, вот могу сейчас ошибиться, по-моему, послание к Коринфянам, что в том-то и явилась любовь Божия, что он возлюбил нас, когда мы еще были грешники. Что из этой фразы следует? То, что для Бога никакого значения не имела реальная возможность того, что его не примут. То, что он в суе сойдет в ад, что он в суе воскреснет, и ни один человек не пойдет за ним, никто не поверит. И все это кажется впустую. Все равно он это делает и сделал бы. Вот в этом-то и открывается любовь Божия, как способность, неспособность, это состояние абсолютной бескорыстности, вот я так бы сказал, да, абсолютной бескорыстности и абсолютной безответности. Вы знаете, вот эта Пасха для меня какая-то была совершенно удивительная, особенная, и все эти дни мысль вращалась вокруг очень простой, совершенно тривиальной вещи. До меня вдруг дошло, что во время Пасхи мы празднуем бесконечную значимость того, насколько важно то, что сделал Бог, и насколько неважно то, что мы с вами не сделали. Вот это слова Иоанна Златоуста, когда я читал в храме, «Никто же дорыдает при грешении, прощение Бо от гроба воссия». То есть это же прям установка, это прям заповедь, что все, хватит плакать, хватит жаловаться, хватит каяться, хватит говорить о своих грехах. Все это сметает волна Христового воскресения, как какой-то, не знаю, мусор там на берегу океана. Одной волной, и ты даже глазом моргнуть не успел, все это исчезло. То есть гораздо важнее то, что сделал Бог, чем то, что мы с вами не сделали.
Да, но вот теперь давайте вернемся к нам на землю, посмотрим друг на друга и в зеркало, и осознаем, что все-таки для нас в первую очередь любовь — это эмоция. Вот как совместить понимание христианской любви и то, чего мы ждем, когда произносим слово «любовь»?
Ну, не знаю, я с этим не соглашусь, что любовь — это в первую очередь эмоции, потому что...
И влюбленность может быть эмоцией.
Влюбленность — это вообще болезнь, да, это вот как грипп,
это, знаете, по-разному,
когда человека несет, и он понимает, что...
Но это эмоция.
Это гораздо сильнее, это как раз-таки шквал эмоций, это не просто даже эмоции, это шквал эмоций, который сносит человека, и он не в состоянии ему противиться. Любой шквал проходит.
Да, но ведь когда говорим об эмоциях, человек во власти эмоций, не обязательно, что это будет связано с какими-то отношениями, это может быть связано там с какой-то раздражительностью, с грубостью, и человек может в этом жить долго, да, и состояние влюбленности, если мы говорим, что это шквал эмоций, это тоже может быть состояние протяженное, а вот любовь — это вневременное, что ли.
Когда
какое-то.
Родители любят своего ребенка, они же испытывают к нему эмоции. Они могут и сердиться, и что угодно может между ними происходить, но все равно основополагающие отношения диктуют эмоции.
Вот, а это не эмоция.
Нет, это не эмоция, конечно. Я абсолютно с вами не согласен, Марина. Это никакие не эмоции. По крайней мере, по отношению к самым близким людям можно сказать, что мы их любим по факту того, что находимся в позиции какого-то принятия, да, что эти люди для нас, они, не побоюсь сказать этого слова, они священны. Почему отношения, они священны? Потому что тем самым мы внутри себя выделяем наших родных, наших близких из ряда всех остальных людей. И это нормально. Это совершенно естественно. Просто по факту того, что они наши кровные родственники, они наши близкие, мы находимся с ним в исключительных отношениях. Вот эта исключительность, она задает определенную тональность нашим отношениям. Вы знаете, я в свое время очень удивился, когда понял, будучи школьником, будучи в Кисловодской школе, там, где каких только народов и наций нет, чем отличается семья, например, там, армянская или там, грузинская или там, карачаевская от русской семьи, тем, что у них вот это ощущение рода, оно прям во всем, оно в крови.
А вот это, кстати, тоже, мне кажется, немного другого порядка. И это может не быть любовью, потому что любовь, она все-таки в данном случае между... Это не эмоция, но это чувство, которое человек испытывает конкретно к конкретному человеку. А у них это такое, что ли, в крови воспитание, которое они проносят через поколения, но это что-то такое глубинное, что присуще определенным народам, наверное, в силу их
почему
воспитания.
Почему определенным народам?
Но это вот не совсем то, что мы называем любовью. Это здорово, это возвышенно, это приобретает какие-то интересные для нас черты, но это вот не любовь.
Да как не любовь, Алексей? Почему не любовь? Ну, послушайте, если мы вернемся к классическим определениям, формулам, там, не знаю, насколько я помню, Платона определение, да, что такое любовь, это желание, деятельное желание блага другому. Вот опять-таки получается, что все-таки есть существенная разница между чувством, потому что чувство — это всегда ваше.
Нет,
понимаете, ваше.
С вами абсолютно
мое переживание.
Согласен.
А желание другому блага — это все-таки нечто другое.
Вы, наверное, не совсем меня поняли. Когда мы говорим о близких людях, да, когда о родителях говорим или о детях, вот то, что Марина сказала про эмоции, да, эмоции в данном случае по отношению к детям, ой, он слово «мама» сказал, он первый шаг сделал, это эмоция. Но любовь в данном случае, это будет гораздо более монолитное чувство, которое будет всеобъемлющим по отношению
глубже,
к людям.
Без всякого глубже. Сомнения. Да, да,
а вот
да.
Когда вы говорите про традиционные общества, армянское, грузинское, карачаевское, и вот это их, и то, что мы видим на Балканах, и в других традиционных обществах, традиционных народов, они вот это отношение к своему роду, уважение к старшим, это не совсем проявление любви, это что-то культурное скорее.
Но почему? У нас это все тоже было до 20 века.
Нет.
Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, когда люди возвращались совершенно туда, где их уже никто не ждал, только потому, что там были могилы их родных.
Да, вы знаете, мне кажется, мы, конечно, ушли совсем куда-то в сторону, но
в общем, это тоже интересно.
Хотелось бы немножко развернуть. Понимаете, мне кажется, особенность русского человека в том, что нашего народа именно, в том, что мы очень большие, мы огромные. И не только в плане географическом, в плане территории, но и в плане какой-то внутренней амплитуды. Вот то, что происходило в нашей стране, оно нигде не происходило, таких масштабов. И, наверное, это опять-таки связано с тем, что вот эта широта человеческой души, о которой известный нам всем философ, мыслитель и писатель Достоевский говорил, как бы ее сузить, это как раз-таки, с одной стороны, наше благословение, а с другой стороны, это наша беда. Вот. И не всякий народ, он в состоянии даже по какому-то, не знаю, своему генетическому коду просто встроиться вот в этот поток и оказаться в нем абсолютно, ну, родным. Это что-то такое, что нас несет, мы даже сами это зачастую не осознаем. Вот. Но возвращаясь все-таки к нашему основному вопросу, я бы предложил вот такую вот визуализацию, такую модель. Эмоции, они, конечно, бесконечно важны, потому что они выступают в качестве такой питательной конфетки, которая сразу дает быстрый вброс углеводов, сразу все начинает голова соображать и так далее, а потом, естественно, требуется нормальная полноценная еда, потому что на одних конфетках вы себе все испортите, все свои внутренние органы. И вот эмоции в отношениях, они выполняют именно такую роль своего рода толчка, стартера, который позволяет запустить другие процессы, более глубокие, более сложные и такие вот, ну, да более идущие далеко. У Льюиса, не помню, в каком из произведений, есть такой образ, что влюбленность, она похожа функции стартера в автомобиле, что вот этот сильный толчок должен произойти при огромном токе для того, чтобы заставить застывшее масло в движке не сильно сопротивляться движению поршней, а потом уже включается зажигание и начинает мотор нормально работать. Ну вот этот стартер, он может раз, два, три сработать. Если вы будете постоянно пытаться ехать на нем, он у вас сгорит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне в Южном Чертанове в Москве.
Ну вот вернемся к тому, что нам заповедано в Евангелии. Ведь речь идет о том, что мы все хотим, если мы любим кого-то, будь то родители, будь то друзья, дети, мы все-таки хотим взаимности. Ну, хочется все-таки, чтобы в ответ что-то было. А Евангелие предлагает нам совершенно другую модель, включая любовь к даже тем, кто нас обижает, к нашим врагам. И тут начинается замыкание в мозгу, потому что если, с одной стороны, одна половина мозга понимает, что это да, это вот вершина, так надо. С другой стороны, ты понимаешь, что если это возможно было для Христа, то это совершенно не значит, что это возможно для тебя, и не только для тебя. Но, в конце концов, Русская Православная Церковь во время Великой Отечественной войны собирала пожертвования на танковую колонну не для того, чтобы с этих башен, этих танков фашистам проповедовали Слово Божие. И когда преподобный Сергий благословлял Пересвету и Ослябью ехать на Куликово поле, он их тоже не молиться за врагов туда посылал. Вот как это совместить в одной человеческой голове?
Помните притча о немилосердном взаимодавце? Когда Спаситель рассказывал эту притчу, ведь там речь шла в первую очередь именно о способности и неспособности человека к великодушию. Вот ты был должен достаточно крупную сумму денег, тебе всю простили и сказали: гуляй, теперь ты свободен от него. И тут очень интересный тонкий психологический момент. Вот когда человеку хорошо, когда над ним ничего не висит, ему хочется сделать еще лучше, и вот этим еще лучше он обрушивает все то хорошо, которое у него до этого было. Вот не пошел бы он требовать копейки с своего собственного должника. Представляете, он бы все сохранил. И вот я хочу эту притчу развернуть в сторону вашего вопроса о том, можем ли мы любить. Действительно, по-человечески это невозможно. По-человечески невозможно ни прощать, ни иметь абсолютно такую вот открытую до самой глубины душу. Но когда человек знаком с любовью Христовой, когда в нем есть какое-то переживание, отражение того, что по отношению к нему было сделано Богом, то вот эти наши все обиды, придирки и все прочее являются как раз теми мелкими копейками, если за которые мы цепляемся, мы обрушиваем свое отношение к этой любви. Почему постоянным рефреном во всем Писании у отцов, вот я взял книгу отца Эмилиана Вафидиса, есть потрясающая здесь мысль, идет мысль о том, что если рядом с тобой твои действия, твои поступки расстраивают ближнего, уровень твоей духовности равен нулю. Ты еще даже не приступал ни к какому общению с Богом. Ты сидишь в пространстве своих фантазий. Сам себе навоображал, сам себе слепил какого-то Бога по своему образу и подобию. Сам ему же поклоняешься. А с живым, реальным Богом ты даже не вступал в общение. Вы знаете, у меня как-то... У меня в этом году котята. Вот. И когда появилась в доме кошка, я понял, насколько кошка по своей природе, она отличается от котов. И когда я с ней немножко помучился, особенно, знаете, когда она стоит у двери, мяукает, 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 ты открываешь ей дверь, предполагая, что она собирается уходить, она смотрит на открытую дверь и с недоумением взирает на тебя, зачем ты дверь-то открыл, я вообще не собиралась никуда выходить. То есть у меня появилась такая мысль, слушайте, так надо для того, чтобы будущие священники, будущие монахи, они реально хотя бы имели опыт взаимодействия с живым существом, проживания с ним в одном пространстве, всем выдавать по кошке или по собаке, чтобы был такой тренажер выстраивания отношений. Потому что если ты даже с кошкой не можешь отношения выстроить, чтобы, ну, как-то вот терпеть присутствие другого, не такого, как ты, с другой системой координат, с другим мировоззрением, с другими привычками и со всем остальным другим, ну, то, конечно, тебе надо серьезно подумать, а что с тобой будет происходить в монастыре или когда ты окажешься там
в
супружестве?
А если ты не любишь животных, там, кошек или собак, то тебя на пушечный выстрел нельзя подпускать ни к монастырю, ни...
Не, ну, тогда надо завести что угодно, что будет вас выводить за пределы вашей самодостаточности.
Что будет вас выводить из себя.
Из себя, да, вот, абсолютно золотые слова. Вот оно должно выводить из себя, и чем лучше выводит, тем, значит, быстрее происходит этот процесс внутреннего какого-то очищения, выброса.
Это значит, надо просто рожать побольше детей. Они будут постоянно выводить вас из себя.
Вы знаете, в какой-то момент, как говорят опытные многодетные мамы, это начинает даже нравиться. Обычно где-то с третьего, четвертого ребенка процесс уже начинает приносить удовольствие.
Да, это все говорят.
То есть главный тренинг, главное себя натренировать.
А мы не знаем, понимаете, вот... Тут какие-то вещи гораздо важнее то, что происходит, чем то, что мы с вами думаем. Вот это опять-таки еще одна наша такая классическая уловка западного мышления нашей цивилизации, что мы слишком много внимания уделяем рефлексии, саморефлексии. Вот я сюда шел, гулял по Андреевской набережной и задумался над тем, что когда-то в детстве... Будучи совсем маленьким ребенком, я прочитал в энциклопедии про то, что такое электромагнит. Значит, палочка, вокруг нее обмотан провода, и идет по ним ток. Ну, недолго думая, я сделал то же самое. Взял вилку, обмотал ее вокруг какого-то шасси детской игрушки. И я очень хорошо помню этот момент, когда ты втыкаешь в розетку эту вилку, и где-то внутри у тебя что-то холодеет, потому что ты не знаешь, что сейчас произойдет. Сейчас как шарахнет или наоборот, там что-то притянет к себе. Вот. Ну, там, слава богу, все закончилось выбившими пробками. Да, да.
Вот. Сейчас научите.
Ну, нет, к чему я это веду? А к тому, что вот это внутреннее напряжение, когда у нас в одной руке один провод, другой, я не знаю, что за механизмы начинают срабатывать, но начинает страшно хотеться их замкнуть друг на друге. И вот это касается в том числе и отношений между людьми. Вот это внутреннее напряжение, когда у нас есть, да, вот мы там внутри себя, как там у Губермана, когда мы раздражаемся и злы, бываем мы обижены на то, что наши внутренние узлы снаружи не развяжет нам никто, да. И вот нам очень хочется взять их и еще крепче затянуть. Вот это как раз-таки чисто бесовское искушение. Почему? Потому что как только мы замыкаемся, как только мы устраиваем короткое замыкание в собственной душе, мы уже разомкнуть себя почти не можем. Почему обязательно нужна какая-то нагрузка? Вот та самая нагрузка, о которой вы говорите, выводящая из себя, чтобы любое напряжение, а мы постоянно живем в поле того или иного напряжения, чтобы оно было не разрушительным, оно было продуктивным, куда-то нас выводило.
Ну... Почему у нас в такой классическом русском сознании, в русском языке довольно долго любовь была синонимом слова «жалость»? Любить – значит жалеть. Вот я первый раз об этом задумалась, когда родители вошли уже в такой преклонный возраст и стали болеть. Я поймала себя на том, что я в какой-то момент начинаю испытывать к ним то, что, наверное, испытывают родители к маленьким детям. То есть роли поменялись. Меня периодически просто накрывало какой-то волной нежности и жалости, потому что я ничего не могла изменить в их жизни, но мне было так безумно жалко их.
У меня очень сложное отношение с жалостью. Я не могу сказать, что с вами соглашусь. Мне больше как-то ближе другая позиция, что жалость – это эмоциональная, а не деятельная любовь. Понимаете, что в конечном итоге мы всегда жалеем не другого человека, мы жалеем свое проживание этого человека, свое отражение этого человека внутри себя самого. Мы не хотели бы оказаться на его месте. То есть там много какого-то, какой-то саморефлексии, какого-то чего-то такого личностного.
Вы хотите сказать, что это эгоизм, сродни эгоизму?
Не
дистиллированному эгоизму, а вот именно то, что ты...
Знаете, больше в том направлении. Вот я ни от одного из людей, для меня абсолютных духовных авторитетов, с которыми сталкивался, я никогда не помню, чтобы они хоть в какой-то ситуации выражали жалость к человеку. Даже таким прям... трагическим историям. Никогда не помню.
А вот как же тогда...
Чтобы там, ой, ты бедный, несчастник, да как же там, ой, ты, как же это все надо... там у тебя... Ни разу,
ведь это
никогда.
Иногда именно то, что нужно человеку. Опять, простите за банальную фразу, которая тут очень часто звучит, но с другой стороны, а как ее еще описать про плакать с плачущими?
Понимаете, Алексей, вот человек, когда ему очень плохо, а скажу это из собственного опыта, для него гораздо важнее, чтобы рядом с ним просто были. Потому что если вы будете рядом с человеком, которому на самом деле плохо, не просто там что-то себя чуть-чуть повредил.
Ему не будут нужны вот эти слова.
Ему эти слова, они просто... эти слова, они будут расковыриванием той язвы, той боли, того крика, который у него там находится в состоянии застывшести.
Согласен.
Понимаете?
Можно я
возражу? И более того, все еще хуже. Если рядом начинается вот это, ох, бедники, несчастники, ах, когда ты все...
Хочется всех за дверь выставить.
Ты неизбежно будешь создавать броню, в которой будешь подыгрывать вот этому жалению.
У всех по-разному.
Из любви к тому человеку, которого ты не хочешь расстроить своей там холодностью, своим безразличием или тем, что ты не можешь человеку сказать, знаете что, уберите, пожалуйста, ваше жаление все куда подальше. Это совершенно не то, вот что в данной ситуации мне нужно. И к чему это потом приводит? Это приводит к тому, что та самая застывшая боль внутри человека, она просто уже не может никуда выйти, она должна выйти. Но она выходит только тогда, когда внутри человек уже как-то вызреет, созреет, когда он это проживет. Вот это проживание, это глубинное переживание, оно просто вот внешними способами не дается.
Я напомню, что сегодня в студии Светлого радио протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне в Южном Чертанове в Москве. Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Через минуту мы все в этой студии вновь соберемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».